У Башкортостане, республіцы ў складзе Расійскай Федэрацыі, ўжо некалькі дзён працягваюцца пратэсты пасля таго, як там на 4 гады асудзілі актывіста Фаіля Алсынава. Пра тое, ці можна лічыць гэтыя пратэсты праявай нацыянальнага руху і якія ёсць паралелі з Беларусю, мы пагутарым у праграме «Падзея і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Аляксей Знаткевіч. І наш сённяшні госць – дырэктар татарска-башкірскай службы «Радыё Свабода» Рым Гельфанаў. Рым, спасибо большое, что нашли время поговорить с нами.
Вам спасибо за приглашение.
Я так разумею, Фаиля Алсынова осудили в среду, и сразу же в городе Баймак, где происходил этот суд, были большие протесты, тысячи людей в них участвовали, а сегодня протесты прошли в столице Башкортостана, Уфе. Насколько давно уже были такие масштабные протесты в Башкортостане?
Как ни странно, это не первый раз, последние 5 лет, по крайней мере. Хотя первые такие масштабные со времен начала войны. А раньше, в 2020 году, в августе, были даже не то что протесты, были столкновения и с силовиками более масштабные. И это было в Зауралье, где местное башкирское население, но и татарской, представители татарской общины, русской, чувашской, марийской, которые живут в Башкортостане, вышли на защиту горы Куштау. Если, наверное, будет немного истории интересно для ваших зрителей и слушателей, это такие реликтовые горы, геологическое образование, когда вот на этой территории было еще тропическое море и возникли коралловые рифы. Вот на территории Башкортостана сохранились 4 таких горы, и они известны тем, что состоят из довольно чистого известняка, а это хороший ресурс, хорошее сырье для производства соды. И в Башкортостане такая компания есть, Башкирская содовая компания называется, и они уже одну гору вот так вот съели. В буквальном смысле там сейчас равнина и озеро. И вот присмотрелись к горе Куштау, а эта гора, так как это коренные такие земли башкир, они почти что святыни для башкирского населения, и они встали на защиту, не пустили ни работников этой компании, потом привели туда Росгвардию, ОМОН, не пустили их, были жесткие столкновения, и, наконец, власть отступила. И для башкир это была своего рода победа. И этот рух они сохранили до сегодняшнего дня.
Я так понимаю, Алсынов был как раз одним из организаторов этих протестов. Вы могли бы рассказать немножко о приговоре ему? И как его воспринимают вообще? Как фигуру именно экологического активиста, человека, который защищал эту гору Куштау? Или все-таки больше как национального лидера, даже потенциального политика, потому что он начинал, я так понимаю, в национальном движении?
Я думаю, все это правда, потому что Фаиль Алсынов, он начинал как активист именно молодежного движения, был руководителем нескольких организаций «Кукбуре» и «Башкорт». Последний был запрещен, когда уже у власти был Ради Хабиров, новый глава Башкортостана, вот текущий глава Башкортостана. И Фаиль продолжил свою борьбу именно как экологический активист, потому что других возможностей в сегодняшней России уже практически не осталось. То есть быть этническим активистом опасно. Сразу могут найти статью и закатать в тюрьму, так сказать. Быть религиозным активистом опасно. Сразу тебя обвинят в экстремизме, распространении фанатизма и все такое. Опять же, тюрьма. А с экологией вот в этом смысле было как-то посвободнее. С экологией в Башкортостане, конечно, дела обстоят не очень хорошо, если не сказать плохо. Там несколько химических предприятий, там золотодобыча, которая очень такая вредная, его как бы добыча сама по себе вредная, к тому еще вот это вот производство соды. И народ от этого очень терпит. И в то же время местные власти вот этой стороной дела и вообще социальной сферы практически не занимаются. Поэтому вот это все у народа накопилось, и они видели Фаиля именно как защитника их интересов, проводника вот этих вот их желаний, как они видят свое будущее. И поэтому пришли его защитить.
Вы сказали, что те протесты против ископаемых, там, против того, чтобы уничтожить гору Куштау, они происходили как раз в августе 2020 года. В это время в Беларуси были очень масштабные протесты против сфальшированных, сфальсифицированных президентских выборов. Насколько вам известно, вообще активисты башкирские, татарские, они как-то отслеживали то, что происходило тогда в Беларуси, и вот сейчас, последние годы, насколько вот этот белорусский опыт, он обсуждался среди активистов национального движения в Башкортостане, например?
Я не думаю, потому что, как бы, такой связи, они, башкирское национальное движение, оно как бы довольно замкнутое. В принципе, это, я это не осуждаю, это не критично, потому что ситуация такая. Центральная власть с приходом Путина сделала все, чтобы вообще саму тему национальной как-то активности маргинализировать. Потом даже его криминализировали. Так что вот именно открыто бороться за национальные права в России стало и теперь уже тем более очень опасным. Я вижу параллели с Беларусью в том, что там власть показала, и потом, видимо, российская власть это даже переняла этот опыт для себя, что просто наиболее жесточайшим образом подавлять вот такие ростки протеста, чтобы у людей вообще загубить любое желание выходить на улицы и вообще поднимать голос, свою защиту. И сейчас российская власть, она действует вот таким же образом, как действовал Лукашенко в 2020 году.
Тем не менее, вот этот руководитель Башкортостана Радий Хабиров сказал, что как будто бы протестующие призывают к отделению от России. А насколько вообще звучали в последние несколько дней вот эти лозунги именно национальные, и, может быть, не настолько радикальное, как отделение от России, но именно национальный компонент в этих протестах?
Вначале это вообще не звучало, потому что я помню, вот в понедельник был первый митинг, как раз когда приговор должен был объявлен, но его перенесли на 2 дня. Тогда люди вообще призывали Путина, даже типа Путин с тем, что якобы Путин ничего не знает об этом, и мы хотим, там, Владимир Владимирович, приходите, посмотрите и пошлите нам другого руководителя. То есть даже речь шла, что давайте вводите внешнее управление. Хотя Радий Хабиров это и есть внешнее управление. Он прошел выборы как бы, но российские выборы, сами знаете какие, там они нарисовали цифры и все готово. На самом деле Радий Хабиров это ставленник Москвы, он даже работал в президентской администрации Российской Федерации, у него хорошие связи там в Москве. Так что такой темы вначале вообще не было. Это появилось уже позже, когда народ увидел, что к ним не прислушиваются, и автоматически возникает вопрос, если мы в таких условиях, когда даже обращаемся к руководству Российской Федерации и ничего не происходит, не лучше ли вообще поднять вопрос о более, так сказать, свободном статусе Башкортостана. Я сам не слышал, чтобы нужно, чтобы они требовали полную независимость. В этом смысле Радий Хабиров, он просто подогревает с тем, чтобы обвинить Фаиля в больших грехах и найти как бы поддержку у центральной власти. И вот этим пугать жупелом этого национализма, типа сепаратизма и все такое, и укрепить свою позицию. Но со временем, это слов, я другой возможности не вижу, что эти настроения, они будут идти в сторону укрепления, в сторону требований большей независимости.
Вы уже сказали, что башкирское национальное движение, оно такое замкнутое немножко. Я так понимаю, в Башкортостане живет немногим более 30% башкир, но там еще почти 25% татар. Вот насколько есть сотрудничество между татарским и башкирским национальными движениями?
Это тоже большая проблема современного Башкортостана. Там, в принципе, татар считается даже больше, чем башкир. И каждые 10 лет эта проблема обостряется. Почему? Потому что проходит перепись. И местное руководство всегда старалось как бы поднять численность башкир за счет татар. Просто переписывали целые деревни, никого не спрашивали. Это история. Это очень больная тема между татарами и башкирами. Со временами кажется, что вопрос решаемый, а временами вообще обострение такое, что друг друга вообще не хотят слышать. В случае с Фаилем были такие мысли, проскальзывали среди татар, типа он же все равно антитатарский, почему мы его должны защищать. Но находились и, так скажем, здравые рассуждения, типа хорошо, расхождение может быть есть, но пока речь не об этом, речь о том, что всей силой административного ресурса, всеми силами государства его пытаются как бы замолчать. И противоречия, они такие остаются. Но замкнутость, я сказал, башкирского движения в том, что это не уникально. И чувашское движение замкнуто, и татарское в какой-то мере замкнуто. Федеральный центр сделал так, чтобы вот они, даже если есть какие-то национальные движения, национальные организации, чтобы они варились в своем соку и с друг другом особо не сотрудничали. В годы перестройки, после перестройки была попытка, например, создали объединение тюркской молодежи, там, тюркских народов. Они вначале хорошо работали, но потом вмешалась Москва, и как раз вот эту вот объединительную тюркскую часть они полностью разрушили, заставили организации или выйти, или запретили сами организации. Была, до сих пор есть культурная организация тюркских народов, Тюрксой называется. Туда даже Башкортостан и Татарстан отдельно входили. В эпоху позднего Путина уже Татарстан и Башкортостан заставили выйти из этой организации.
То есть разделяя власть.
Это очень болезненная тема для федеральной власти.
В Беларуси после протестов 2020 года власть стала очень зависимой от России. И это проявляется как раз в том, что белорусская национальная культура все более и более душится. Такие как бы вещи, как, например, белорусский язык в публичной сфере. Насколько я понимаю, в российских республиках Российской Федерации в последние годы происходит еще, может быть, худшая ситуация. Вот могли бы вы рассказать, насколько сейчас татарский, башкирский язык присутствует в публичной сфере, и насколько сильными, я понимаю, что это довольно тяжело оценивать, но насколько сильными являются эти национальные движения?
Национальные движения, если уж начнем с них, особой силы не имеют, так как, как я уже сказал, их маргинализировали полностью, или посадили активистов, или заставили эмигрировать. И сами организации провозгласили, довольно безобидные просто просветительские организации, как Татарский общественный центр, например, провозгласили экстремистской. И это уже показывает, какая тактика и стратегия федеральной власти в области многонациональности этой страны. Формально она федерация, формально в Конституции написано «многонациональный народ России», но фактически главной основой политики вот именно в этой области выбрана русификация, при этом тотальная, и это отражается в языковой ситуации тоже. В 2017 году началась большая атака на татарский язык, ну, на все национальные языки, региональные языки, так как татарский был самый сильный между ними, когда запретили обязательное преподавание татарского языка в самом Татарстане, так как он там провозглашен официально государственным языком, наряду с русским, но, несмотря на это, татарский вообще не обязателен на территории Татарстана. Я уже не говорю о регионах, где живет татарское население. Там татарских школ сейчас вообще нету. В этом смысле основной удар приходится именно на язык. То есть государство, даже если не провозглашает открыто, что он русифицирует, на самом деле все происходит так, чтобы молодое поколение национальных меньшинств со своим как бы не относился к своему языку, родному языку, именно как кухонному, чтобы порадовать там бабушку, когда поедешь в деревню, там, сходить в концерт, и на этом все. Вот все современные медиа, вся печать, телевидение, радио, то есть те меры, средства коммуникации, которые как бы работают с живым языком, они практически все русскоязычные.
Я хотел бы задать вопрос про вот одну из фраз, которая прозвучала, я так понимаю, на митинге, и Алсынова судили, в том числе и за эту фразу. Он сказал слова «кара халык». По-башкирски это как будто бы значит «черные люди», «чернь». И сегодня в Уфе женщина вышла тоже с плакатом «кара халык». Вот вы могли бы объяснить политический смысл этой фразы?
За политическим смыслом стоит лингвистический смысл, потому что и у татар, и у башкир есть «кара халык», означает как бы «простой народ». И я не знаю конкретно, что Фаиль Алсынов имел в виду, потому что простой народ, который обычно занимается, вот, не знаю, черной работой, так скажем, да, чем, в принципе, и занимаются иммигранты из Средней Азии, там, из Кавказа. И его основной посыл был в том, что, типа, у башкир только единственная земля в мире, где могут они говорить по-башкирски, развивать башкирскую культуру, одна. Это Башкортостан. И он имел в виду, что если что, у русских есть Россия, у татар есть там Татарстан, а у этих людей приезжих есть свои страны, где они могут своим языком как бы работать, жить. А у башкир только вот эта вот земля, единственное место в мире. Если помните, в годы перестройки, это у прибалтийских государств был очень популярный лозунг, я помню, у латышей, что Латвия именно единственное место в мире, поэтому мы должны здесь заботиться о латышском языке, например. То есть логика была такая. А просто это Ради Хабиров, который, видимо, еще со времен Куштауа держал обиду на Алсынова и решил этим воспользоваться. Вот вы же говорите, что он сейчас обвинил еще людей, что они как бы сепаратисты. А он решил еще сказать, вот он еще обижает.
Как будто это что-то плохое.
Да-да-да. А еще он еще обижает иммигрантов там из Средней Азии или там из Кавказа. Но на самом деле потом люди, чтобы поддержать Фаиля, сказали, что это вообще-то о них. Он говорил о них, о их проблемах, о их заботах, что их волнует. А волнует их, что башкирский язык в Башкортостане исчезает, башкирской школы нет, о культуре особо не заботятся, только вот такое довольно примитивная эстрада. А на самом деле все, что было, что они помнят со времен предыдущих президентов, особенно Муртазы Рахимова, который был очень башкироцентричный, конечно, сравнивать Ради Хабирова, который сейчас только исполняет волю Москвы, им они это видят, они это сравнивают и недовольны.
Ну и последний мой вопрос. Вот вы уже рассказали про такие довольно темные перспективы, то, что национальное движение душится, то, что национальная культура душится, но тем не менее... есть ли шансы на вашем, по-вашему, что именно это давление, оно вызовет противодействие, что именно после этого давления сорвет клапаны, и вот сейчас это первое проявление того, что национальное движение наоборот будет набирать обороты в Башкортостане, в Татарстане?
Я не говорил о перспективе, я говорил о реальности, о сегодняшнем дне. Это вот на самом деле сегодня то, что происходит. Я думаю, что перспектива есть. Почему бы нет? Потому что мы по опыту других стран, по истории знаем, что репрессиями чувства не задушишь. Репрессии, наоборот, поднимут какой-то вот... Они выработают иммунитет, сохранение, самосохранение. И эти народы, они будут... У них национальная память была, есть и будет. Поэтому они это будут помнить. И будущее вполне может быть совершенно иным.
Спасибо большое.
Вам спасибо.
Я нагадаю, с нами был Рим Гильфанов, директор Татарско-Башкирской службы «Радио Свобода». Я Алексей Знаткевич. За подеями у свете и в Беларуси вы можете сочить на нашем канале «Свобода премиум», а так само в социальных сетках и на нашем сайте. Не губляйте свободы.
Подкасты «Радио Свобода».
Як спецслужбы укараняют своих людей у шэрагі демократичных сил и громадянской супольности за мяжой у Беларуси? Як можно выявить информаторов КДБ? Наша тема дня. Про затримання беларускі, якая нібито доносила про діаспору КДБ, а так само про то, яку інформацію збирають спецслужби за мяжой, поговорим з представником ініціативи былых силовиков «Байпол» Станіславом Лупаносовым. Він працював у базіку ад лета 2020-го до конца осені того ж года, і менавіта Станіслав змог вывести за мяжу великую частку міліцейських базаў. Добрий день.
День добрый.
Ну, мое первое питание. Какие силовые структуры Беларуси занимаются вербовкой людей, которые будут их информовать про деятельность диаспоры? Это только КДБ?
Нет, на самом деле это не только КГБ. Вообще в Беларуси есть закон об оперативно-розыскной деятельности, и статья 12 закона, в ней перечислены органы, которые наделены правом заниматься оперативно-розыскной деятельностью. Туда входят и МВД, и КГБ, и Госпогранкомитет, и Служба безопасности президента, оперативно-аналитический центр, Департамент финансовых расследований, таможенные органы Республики Беларусь и органы разведывательные вооруженных сил Республики Беларусь, так называемые ГРУ, и не только ГРУ. Эти органы имеют право заниматься оперативно-розыскной деятельностью, в том числе и вербовать людей. Это у них прямая обязанность.
А каким чином это отбывается? Ну, коли вам ведомо потлумачьте, это вот уласно супрацовники структуры, у якие вы перелишили, укороняются у демократичные силы. Это люди, яких певным чином змусили это робить. Это такое волонтерство, за это заробок отрымливают.
Тут надо на две категории различить людей. Есть профессиональные люди, агенты, которые занимаются, оперативные сотрудники, которые занимаются именно внедрением, оперативным внедрением. Их обучают на профессиональной основе. Это люди со званиями, это люди с большой подготовкой. Такие люди есть в структурах вооруженных сил в Министерстве обороны. Есть в КГБ, есть в МВД, в Госпогранкомитете, в Службе безопасности президента. Это профессиональные сотрудники. Их немного, это штучные люди. Но, как правило, таких людей не посылают в данном случае, я так думаю, у меня такая информация. А внедряют именно людей, которых примусили каким-то образом сотрудничать. Это люди идейные, их меньшинство, людей на компромате. Это большинство таких людей будет, которые совершили преступление. Режим Лукашенко выявил, что они совершили преступление. И на этом компромате человека склоняют к сотрудничеству, чтобы он ехал и внедрялся в диаспоры, либо в инициативы, которые борются с режимом Лукашенко за рубежом. Вот. И либо еще могут быть за деньги. Денежные люди, которые получают деньги за зарплату на контракте конкретно.
А чем занимаются люди, которые отримливают заработок? Какая это сфера их працы, деятельности, отказности? Третья категория, про которую вы сказали.
Да, это сотрудники тоже агенты, профессиональные платные агенты, которые работают на контракте. Одного такого сотрудника мы, конечно, вычислили. В 2021 году он пытался внедриться в инициативы, внедриться в диаспоры, но у него не получилось, потому что мы опубличили эти данные, эту информацию.
Вот. Ну вот давайте поговорим про самый недавний выпадок. Вот днями Служба безпеки Польши поведомила про затримание белоруски, ну, за шпионаж на корысть КДБ. Поводле неофицийной информации, ее оказалась былая жыхарка Барановича, якая долучилась до оппозиционных структур еще до 2020 года. Ну, не был компании «Говори правду», она была. В 23-м году она переехала с Беларуси в Польшу. Меркуется, что женщина спробовала наладживать контакты с активистами диаспоры, спробовала трапить в ведущую белорусскую организацию Польши збирала інформацію про діяльність Хорогового Посполитого рушення, так само про білоруських доброохотників в Україні і тих, хто їм допомагає. Покуль немагчимо докладно сказати, працювала гэтая жінка на КДБ. Ну, нібито вона сама сказала вот, про свою таку діяльність у нецвярозому стані, але такого офіційного підтвердження ми не маємо, так? Ну і так само мяркується, що вона могла трапити у інформатори спецслужби про те, що ну ніби працювала у порної індустрії. Праз гэта могли її використовувати спецслужби. Наскільки розповсюджена ось така практика, як у випадку з гэтай жанчиной, коли гэта все докладна правда?
Так, я уверен, что это правдивая информация, да. Люди, которые занимаются проституцией в Беларуси, либо занимаются заработком порнографией, это люди, подверженные риску для вербовки спецслужбами режима. Почему? Потому что это люди занимаются на территории Беларуси нелегальной деятельностью, и их примусить для сотрудничества режиму не составляет большого труда и больших усилий. Поэтому таких людей, такие люди такой категории граждан всегда на карандаше у силовиков, и про них система и МВД, и КГБ, и другие силовики знают. Они состоят в базе данных специальной информации в криминальной милиции на учете. И в КГБ тоже в банках данных секретных. Это люди, это категория людей, достаточно легко завербовать, но не каждый согласится поехать за границу и исполнять обязанности агента. Для этого должны быть еще какие-то способности у человека. Либо его должны как-то серьезно шантажировать, что на этого человека серьезный компромат, что режим опубликует его и выставит человека в неудобном свете. Среди его знакомых, среди его друзей, либо работодателей, и человек не сможет нормально потом жить в Беларуси и устроиться на работу.
Ну и правдоподобно, что такого кшталту завербованные люди под примусом, на яких есть компромант, но они не самые надежные агенты, коли яны могут, ну вот про то, чем яны займаются, рассказать о стане, коли яны там ну, нечто выпили. Те предугледжуют спецслужбы такие варианты, какие там покарания могут быть за это, например.
Да, спецслужбы тоже этот момент предусматривают. Они разрабатывают для такого человека линию поведения. И в результате, если человек провалился, у них есть алгоритм действия, как они будут действовать. Они могут дальше с семьей этого человека что-то сделать, чтобы он молчал. Либо каким-то образом дать понять, чтобы он на допросах ничего не рассказывал. Через адвоката, через сотрудника посольства, консульства. Ему по закону положено именно адвокат и общаться обязательно с сотрудником посольства, потому что иностранный гражданин. Вот. Ему каким-то образом передадут информацию, чтобы молчал.
Вот. Ну і ось такі історії, коли людей змушали за кратами під тиском підписати папери об супраці з КДБ. Вот та історія найбільш гучна була кандидата на президента 2011 році Олеся Міхалєвича. Він публічно розказав про гэта, ну і так само тим самим згубився сенс для спецслужбаў у праці з таким чалавекам. Чому так робять не всі, хто быў змушаны? Ці тут вот этот момент страху, што у чалавека застаецца сям'я, нейкія іншыя рычагі. Чому такі історії, ну, ми, може, 10 чули, не більше.
Таких історій, на самом-то деле, много, да. Не всі люди виходять к пресі, об этом рассказують. К нам, кстати, обращаются тоже люди, рассказывают о похожих случаях, что их пытались вербовать, но они отказались, и рассказывают фамилию опера, кто это делал. В данном случае, да, человек становится бесполезным для режима, и его использовать режим не может в своих оперативно-розыскных целях. Таких случаев на самом-то деле вот с Михалевичем, я знаю еще Влад Кобец, известная история, глава избирательного штаба Санникова. Люди, которые уже выехали из страны, они об этом могут говорить. Им на самом-то деле ничего страшного и не может быть. Наоборот, будет как бы уважение, что они об этом рассказали и нашли себе смелость об этом рассказать. И дальше продолжить работу, эффективную работу против режима. Как правило, вербуют же людей, которые представляют ценность которые что-то могут сделать в среде, которые обладают какими-то навыками. Обычных людей не будут, конечно, вербовать всех подряд. Там тоже проверку проходят. Нужен человек будет представлять интерес для вербовки. Либо в ту организацию, в которую он едет, для либо в Харугву, либо в диаспору, он должен какие-то там, у него знакомые, связи должны быть, либо вместе учились ранее, либо раньше общались, даже с учетом в школе могли даже знакомые быть. Такие случаи тоже есть.
От та жінчина, про яку ми згадували, вона так такої коштовності, коли ну, про те, що ви зараз говорите, проводить паралелі, не уявляла, так?
Значить, вона могла отримати інформацію своїм, ну, грубо скажу, тілом. Вот так вот. Примушать людей на сексуальной почве. Это люди уже рассказывают, будут информацию, более к ней располагаться и какую-то интимную информацию рассказывать, тайную информацию.
Ну, мы можем пакуль только про это мерковать. Есть еще такая ситуация, ну, напевно, вам доводилось, вашим коллегам по организации доводилось чуть обвинувачені, что про максимальную супрацу со спецслужбами на адрес былых силовиков, былых державных службовцев, которые звольнялись после 2020 года. Доказать супрацу со спецслужбами, ну, вельми тяжко, практично немаксимально. Обвинувачить ее вельми легко. Так, как вы глядите вот на эту ситуацию вельми складанную, деликатную, який тут має быть подход?
Ну, первое за все, это про себя меньше всего рассказывать, чтобы агент не зацепился ни за какую информацию. Лучше рассказывать на общие темы, разговаривать с незнакомыми людьми, про общую, про свою особистую информацию, где живешь, с кем общаешься, с кем дружишь и где работаешь, не рассказывать, если ты не публичный человек. А если публичный человек, должен показывать, во-первых, именно делом и цели, которые положены в основу организации, они должны перетворяться в какие-то дела. А если эта организация, либо человек декларирует, жирует, что он это делает, но нет доказательств этой работы, значит, надо присмотреться к этому человеку более внимательно. Скорее всего, тут есть основания для подозрения.
А что с пункту гледжения представников байполу, на что варто звертать увагу людям, которые выехали опошние годы, находятся за межой, на что глядеть вельми осторожно, в каких местах на что звертать увагу. Ну, например, вот вышли в акцию на поддержку политвязня, типа пошли на некую белорусскую импрезу, на концерт. На что варто звертать увагу?
Я думаю, польские спецслужбы и иностранные спецслужбы в этом случае будут работать эффективно. Я думаю, белорусам не сильно стоит опасаться. Им стоит быть осторожными именно с новыми людьми, которые постоянно ездят в Беларусь, либо в Россию, туда-сюда, обратно. Периодичность какая-то есть. А те, которые постоянно живут на территории Евросоюза, США, Канады, стран Британского Содружества, я думаю, не сильно стоит опасаться. Либо тех людей, которые давно живут. Я думаю, спецслужбы местные сделают свою работу за них.
Скажите, какая информация может цікавить разные спецслужбы за межой? Насколько это каштовная информация? Ці можно ее найти? Ну, например, вот там приходили сотрудники КДБ на лекции Вольного университета, ці на некий семинар, так? Ці это каштовная информация для них? Что их цікавит наибольше?
Эта информация, вот то, что в случае вот с институтом, с университетом, это больше пропагандистских целях раздуть из ничего большой шум. На самом деле эта информация не представляет большого оперативного интереса. Это просто использовано было в пропагандистских целях. А на что нужно обращать внимание? Если человек незнакомый интересуется составом участников всех этой инициативы, интересуются контактными данными личными, кто занимает ключевые должности в этой инициативе, кто борется с режимом более эффективно. Это силовые органы, это Харугвы, это полк Клиновского, это киберпартизаны. Это люди, которые занимаются нанесением, так скажем, смертельных ударов режима. Потому что, вот, допустим, вот киберпартизаны, они действуют скрытно для режима, и режим ничего с ними не может сделать и не сможет. У них технологий не хватает, и не получится у них это сделать. Ну, вот. И силовики белорусские пытаются максимально внедриться в эти инициативы.
Вот деятельность представников спецслужбы за межой это не только вот эти театрализованные пропагандистские заявления супрацовников КДБ, вот про которые мы сгадали, але это и лёсы людей конкретных, и часом трагичные лёсы. Вот вядомая история в 2001 году при таємничих обставинах загинул сябра об'єднаної громадянської партії «Молодєва руху Зубр» Андрій Зайцев. Він розказував перед смертю, що його шантажував КДБ, після чого його знайшли повішеним. От про які небезпеки, вельми серйозні небезпеки, я так думаю, треба пам'ятати тепер білорусам у сувязі з гэтым.
Если какие-то у вас есть подозрения о сотрудничестве, о подозрении, что человек сотрудничает с режимом, обращаться в местные правоохранительные органы, в то же АБУ, если это в Польше находится, либо в Департамент национальной безопасности, который находится, допустим, в Литве, либо люди, которые очень хорошо знакомы с системой лукашенковского режима. Это бывшие чиновники, это бывшие силовики, которые перешли на сторону народа, в том числе вот наша организация, люди, которые присоединились к полку Стуся Калиновского, есть люди, которые работают в НАО, они понимают, как работает режим. И поэтому нужно обращаться к профессионалам, к специалистам, которые знают, как режим работает. Если есть какое-то подозрение, лучше лишний раз переспросить. Подозрение просто так у человека не возникает. Лучше ему поддаться и убрать эти подозрения, выяснить компетентных людей, специалистов.
Ну, а кроме того, что звернуться до компетентных людей, до специалистов, как вы кажете, какие меры пересороги можно предпринять, как застерегти себе, своих близких, и в той час, как не подозревать у тем, что это человек, агент, доносчик, у каждого, кто раптом подастся подозренным?
Ну, значит, нужно поменьше о себе говорить, не давать личные номера телефонов, не говорить о месте жительства, где живешь, не приглашать в гости таких людей, встречаться с такими людьми в общедоступных местах, где много видеокамер, общественных местах, и говорить людям, знакомым, что идешь на встречу с таким-то человеком, чтобы знакомые знали, с кем ты встречаешься, если ты не можешь взять с собой друга, либо товарищи по работе.
Вы профессионал, вы ведаете, как працует система. Ці шмат людей вы подозреваете о супраце со спецслужбами?
Ну, смотрите, с 2020 года из Беларуси уехало колоссальное количество белорусов. В том числе, я уверен, большое количество бывших агентов, которых можно перевербовать, которые не признались на то, что они раньше работали со спецслужбами, но они каким-то образом до сих пор находятся в демократической среде. И тоже ходят и рассказывают какие-то слухи, непроверенную информацию. К таким людям нужно относиться с подозрением, которые на кого-то шепчут, клевещут, и которые не могут доказать свою достоверность своей информации, первоисточник показать информации. К этим людям нужно относиться с подозрением, в первую очередь.
А вы уже перелічували правила безпеки, яких варто притримлюватися. А что тычется социальных сеток? Что бы вы пораили? Какие алгоритмы знаходження, публикации информации про себе, про свою активность в социальных сетках, ну, наиболее безпечны?
Ну, правила безопасности очень классные по Телеграму и по другим публикуют киберпартизаны. Подписывайтесь на них. У них эта работа ведется системно и качественно. Я отслеживаю, смотрю, анализирую. Иногда, может быть, даже в каких-то моментах могу им подсказать. Но они сами профессионалы. Они профессионалы своего дела. Смотрите киберпартизан. именно что касается цифровой гигиены, цифровой безопасности. Не фотографировать и не выкладывать в соцсети адреса места жительства своих, машины своих, на которых вы ездите, друзей, которые переезжают к вам из Беларуси постоянно, их тоже вместе лучше не фотографировать. Это люди, которые занимаются, допустим, касается активизмом. Этим людям небеспечно это делать. Чтобы, во-первых, не подставлять в первую очередь тех белорусов, которые спокойно туда-сюда ездят. И чтобы не иметь, режим не имел компромат на этот счет.
Вы перелічылі на пачатку нашай размовы розныя спецсілавыя структуры, якія займаюцца, вот, ну, як это лічыцца, аператыўна-вышуковай дзейнасцю, і ў рамках яе вярбуюць, наймаюць, супрацоўнічаюць з інфарматамі, з даносчыкамі. Можна казаць пра маштаб гэтай дзейнасці? Якая колькасць людзей ось цяпер накіраваная на працу за мяжой? Я разумею, што рэальных лічбаў цяжка назваць, але хаця б маштабы, можа, вы маглі пакрэсліць?
Ну, исходя из опыта работы, я могу сказать, что все органы, которые наделены правом заниматься оперативно-розыскной деятельностью, им поставлена задача по сбору информации за рубежом, по разным направлениям. Многие белорусы, которые есть бизнес в Беларуси, и которые катаются, ездят из Беларуси в Европу, либо в США, либо в страны Британского Содружества, они подвержены риску вербовки. И на них режим будет собирать компромат. Эта задача, уверен, поставлена всем силовым структурам, которые занимаются оперативно-розыскной деятельностью. Потому что человек где-то может всегда отступиться. А режим, а диктаторская машина, она на самом деле очень сильно работает. И там на очень высоком уровне поставлена оперативно-розыскная деятельность. И они будут искать иголку в стогу сена на каждого человека.
Беларускія спецслужбы супрацоўнічаюць з расійскімі спецслужбамі, а ў тых ёсць вялікія інструменты працы з людзьмі за мяжой, у тым ліку гэта і атручванне, гэта і знікненне людзей. І як вы глядзіце на небяспекі для найбольш актыўных, найбольш яркіх, найбольш важных з пункту гледжання спецслужбаў людзей за мяжой Беларусі, пра гэту небяспеку для іх, калі гэта яшчэ будзе адбывацца ў супрацы з расійскімі спецслужбамі?
Ну, такая опасность всегда есть, потому что, да, действительно, за это время и русских здесь агентов, наплодили, завербовали, и своих сотрудников, и спящие агенты есть, это и агенты, которые работают, прикрываются иностранцами, живут здесь еще с советских времен. Такие люди есть, и эта работа уже западных спецслужб. Но что правило бы белорусам, именно активным, если какая-то есть опасность, обращаться в органы, которые занимаются профессиональным выявлением шпионов. В Польше это АБУ. В Литве Департамент национальной безопасности. Не игнорировать это, если у вас есть малейшее подозрение, какие-то наметки, либо информация.
Дякую вялікі за вашу экспертызу. Гэта быў прадстаўнік ініцыятывы былых сілавікоў Байпол Станіслаў Лупаносаў. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свобода».
Влады Беларуси адмовіліся запросить назіральнікаў АБСН на так званый адзіны дзень выбору 25 лютага. Чаму Лукашенко боится назіральнікаў АБСН? Про гэта мы пагутарым у нашай сённяшняй праграме «Падзеі каментар» на канале «Свобода Прэміум». З вами Алексей Знаткевич. И наш гость – амбассадор Злучаных Штатов у АБС Майкл Карпентер. Мистер Карпентер…
Щиро дякую, что нашли час погуторить.
Дякую вам.
Why do you think Lukashenko regime is...
Чому, на вашу думку, режим Лукашенко відмовляється запросити назиральників АБС на так званые выборы?
Well, the previous elections in 2020 were neither free nor fair, so...
Попередні вибори у 2020 році не були ні свободними, ні справедливими. Наконт причинам треба спитатися у його самого. Але нам вельми шкода, що Білорусь не скористалася можливістю запросити назиральників АБСЕ. Треба улічувати, що гэта обов'язання, яке Білорусь з уласної волі узяла на себе, бо яна одна з країн-удзельниць АБСЕ, ладзіць свободні і справедливі вибори. Я нагадаю нашій аудиторії, що у Паризькай харті вельми конкретно визначений обов'язок для усіх країн ОБСЕ – дозволять свободні і справедливі вибори і демократичні процеси. АБСЕ – це золотий стандарт назирання за виборами. Тому попросту шкода, що режим Лукашенки відмовляється від такої можливості. Це каже про те, що в Білорусі протягуються антидемократичні тенденції.
Mr. Dapkunas, the Belarus representative to the OSCE.
Сталий представник Білорусі при АБСЕ Андрей Дапкунас назвав чотири причини, чому не запросили назиральників. По-перше, він сказав, що у АБСЕ нібито відсутнюють одні стандарти назирання за виборами. По-друге, кризис довіри поміж конфліктуючими країнами. По-третє, санкції Євразвязу у дочиненні до чальців Центральної виборчої комісії і депутатів Палати представників. По-четверте, складана логістика, бо Євразвяз заборонив авіазносини з Білорусі і обмежував працю поміжних пунктів пропуску. Чи лічите ви переконавчими ніякі з гэтых причинам?
Do you see any of these reasons as valid?
No.
Ні. Калі адказваць коротка, дык не. При ўсёй павазе да амбасадара Дапкюнаса, я думаю, што гэта ўсё дымавая завеса. Я ўжо сказаў, што ўсе краіны АБСЕ бяруць на сябе абавязанне дазволіць місіі назірання за выбарамі. Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ ўжо дзесяцігоддзямі карыстаецца вельмі яснай метадалогіяй, якая аднолькава ўжываецца для ўсіх краін-удзельніц. Амаль усе краіны АБСЕ карыстаюцца гэтай метадалогіі. Няма ніяких логістичних проблемаў. І няма причин, чому любые санкції супраць представників Білорусі на виїзд з країни повинні впливати на назирання за виборами внутрі країн. Тому я думаю, що усе гэта наумисне заблытвання питання, і у гэтым зусім няма сапраўднай причини.
У апошнія гады режим Лукашэнкі ўсё больш і больш залежыць ад Расіі. Ці бачыце вы рэальную пагрозу таго, што адбудзецца поўная інкарпарацыя Беларусі ў Расійскую Федэрацыю?
Well, I would put it this way, the creeping annexation of Belarus.
Я б сказав так. Паўзучая анексія Беларусі Расіяй у апошнія пару гадоў прасоўваецца вельмі хутка. І гэта толькі пытанне часу, калі суверэнітэт і незалежнасць Беларусі апынуцца пад сумневам. Шкада, што так адбываецца. Гэта паступовы працэс. Можна сказаць, што тут выкарыстоўваецца стратэгія, калі жабку вараць патроху. Ці параўнаць гэта з тым, як па кавалачку, па лустачцы адразаюць салямі. Гэтак жа патроху элементы беларускага суверэнітэту інкарпаруюць у расійскі працэс прыняцця рашэнняў. Шкада, бо Беларусь мае доўгую гісторыю як суверэнны суб'ект, доўгую і вартую гонару культурную гісторыю. Народ Беларусі надзвычай пакутаваў падчас другой сусветнай вайны. Беларусы намагаюцца аднавіць сваю мову, сваю ідэнтычнасць, суверэнітэт, незалежнасць і сумна назіраць, як шматвектарная палітыка мінулага цяпер па сутнасці ператварылася ў аднавектарную. І гэты вектар падтрымка Расіі, як я ўжо сказаў, паўзучая анексія.
One of Russian support and as I said, creeping annexation.
Ці ви бачите ніякі кроки, які могли б зробити Злучені Штати, каб супрацьстояти такої інкорпорації? Ви її порівняли з тим, як наразають салями ці повільно варять жабку?
Злучені Штати за останні два фінансові роки дали більш за 60 мільйонів доларів підтримки Білорусі. І це значна сума для підтримки громадянської супольності, незалежних медіїв, демократичного руху. Ми вельми ясно дали зрозуміти, що підтримуємо мирне демократичне зміну Білорусі. І вибори – ключовий спосіб зробити це. Тому той факт, що режим повернувся спіни до свободних і справедливих виборів, адмовившись дозволіць назірання, выклікае пытанне, што яны маюць намер зрабіць у дзень выбараў. Вельмі шкада, што так адбываецца, бо гэта магло быць шляхам да мірнай эвалюцыі, а гэта тое, што мы падтрымліваем.
У
минулые годы вы наведывали Беларусь, нават особисто сустракались с Лукашенком и высокими чиновниками из ягоной влады. Какие сигналы вы отримливали от них в той час, до 2020 года?
Думаю, что до 2020 года были сапраўдныя намаганні захаваць беларускі суверэнітэт і незалежнасць, а таксама падтрымліваць у нейкіх межах некаторыя аспекты беларускай культурнай і нацыянальнай ідэнтычнасці, у тым ліку мову. Мы падтрымлівалі ўсё гэта, падтрымлівалі дыялог, камунікацыю з афіцыйным Менскам, але пасля 2020 году адбылася надзвычайная спіраль рэпрэсій. Гэта выйшла з-пад кантролю з такім мноствам палітычных вязняў. На душу насельніцтва ў Беларусі цяпер больш палітвязняў, чым у любой іншай краіне свету. Цяпер іх у турме прыблізна 1500. І яны там толькі за тое, што падтрымлівалі дэмакратычныя працэсы ў Беларусі. Гэта варта шкадавання.
Ці ви дагэтуль маєте контакти з білоруськими офіційними особами? Я маю на увазі не обов'язково особисто вас, але агулом представників Уряду США. І як влади Білорусі глядять на гэтую погрозу інкорпорації у Росію? Чи спробуються вони наладити ніякі контакти з Заходом і ніяк одновити ту шматвекторну політику?
Як ви ведаеце, мы цяпер не маем у Менску актыўнай прысутнасці амбасады, але мы маем магчымасць камунікаваць з беларускім міністэрствам замежных справаў, і мы гэтым карыстаемся. Мы таксама вельмі актыўна камунікуем з дэмакратычнымі сіламі. Вы, напэўна, ведаеце, што нядаўна мы арганізоўвалі стратэгічны дыялог з удзелам Святланы Ціхановскай, аб'яднанага пераходнага кабінету, каардынацыйнай рады і іншых структураў дэмакратычных сілаў, якія намагаюцца арганізаваць мірны пераход да дэмакратыі ў Беларусі. Такім чынам мы падтрымваем дыялог як з афіцыйным Менскам, гэтак і з дэмакратычнымі сіламі, якія бачаць лепшую будучыню для Беларусі.
Але ці атрымоўваеце ви хоць нейкія сигнали ад афіцыйнага Менску, што яны хочуць хоць часткова аднавіць тое, што было да 2020 году?
Калі шчыра, я цяпер гэтага не бачу. Мы вельмі ясна далі зразумець, што чакаем свабодных і справядлівых выбараў, чакаем вызвалення ўсіх палітычных вязняў і спынення рэпрэсіяў. Калі мы пабачым гэтыя тры рэчы, мы зможам цалкам памяняць характар нашых адносінаў. Але мы не бачым зрухаў ні па якім з гэтых аспектаў, і таму мы захраслі ў цяперашняй сітуацыі. І гэта перадусім негатыўна адбіваецца на грамадзянах Беларусі.
Ці бачыце вы як верагодны сцэнар стварэння новай доўгатэрміновай жалезнай заслоны, дзе Беларусь будзе цалкам ізаляванай ад рэшты Еўропы?
Фактично, гэта адбываецца ўжо цяпер. Рэжым у Менску павольна і паслядоўна ізалюе Беларусь на міжнароднай арэне. Зноўку ж, гэта варта шкадавання. Я не думаю, што беларускі народ, беларускія грамадзяне падтрымліваюць, напрыклад, саўдзел у расійскай вайне супраць Украіны. Я не думаю, што яны хочуць мець з гэтым нешта супольнае. Я думаю, што беларусы хочуць міру і стабільнасці, хочуць жыць заможна, як усе народы. Яны хочуць, каб іх дзеці выраслі ў лепшай, больш заможнай краіне. Яны хочуць, каб было вяршэнства права і дэмакратычныя выбары, у якіх і голас сапраўды будзе мець уплыў на будучыню іх краіны. Усё гэта нармальныя рэчы, да якіх імкнуцца грамадзяне нармальных краін. Думаю, што гэта якраз тое, чаго хоча народ Беларусі. Не мне вырашаць, але гэта тыя сігналы, якія я атрымоўваю. І шкада, што цяпер рэпрэсіі настолькі моцныя, што людзі практычна не маюць магчымасці выказваць гэтыя меркаванні.
У Злучаных Штатах часам чуваць галасы ізаляціаністаў. Наприклад, напередодні масштабного російського ворвання в Україну такі люди ситуацію в Україні називали чисто європейською справою. Мовляв, варто покинути гэта європейцам. Наскільки, на вашу думку, імовірно, що такі ізоляціоністські голоси стануть панувати у американській політиці?
Гэта
не зусім моя сфера компетенции коментовать американскую политику. Вядома ж, у моей краине есть изоляционистские голосы. И они існуюць уже шмат десятгоддзяў. У гэтага долгая история. Урэшце, гэта задача державных особов тлумачыць, чаму международный парадок заснаваны на правилах у интересах американского народу. Патлумачыць, чаму стабильность, безпека и заможность наших союзников у Европе у выніку спрыяе Злучаным Штатам, патлумачыць нашыя гандлёвыя адносіны, адносіны паміж людзьмі. Усё гэта грунтуецца на нейкай стабільнасці і міры ў міжнароднай сістэме. І калі ёсць аўтакратычныя рэжымы, якія імкнуцца знішчыць гэтыя дарожныя правілы, дык гэта падрывае бяспеку і заможнасць амерыканцаў у Злучаных Штатах. Таму гэта нашая задача тлумачыць такое штодня. Бо гэтыя сувязі не абавязкова відавочныя, і іх трэба тлумачыць падрабязна.
І маё апошняе пытанне, якім было б вашае пасланне тым людзям у Беларусі, якія нас цяпер слухаюць і якія не падтрымліваюць рэжым і штодня сутыкаюцца з небяспекай рэпрэсіяў. Бо штодня працягваюцца затрыманні, арышты, выносяцца доўгія турэмныя прысуды. Пры гэтым людзі спрабуюць нешта рабіць унутры Беларусі.
Маё пасланне ў тым, што мы падтрымваем іх. Мы разумеем, праз які надзвычай складаны перыяд яны цяпер праходзяць, бо я казаў раней пра гэтую спіраль рэпрэсій. І я б сказаў вось што. У 1978 годзе Вацлаў Гавэл, будучы прэзідэнт Чэхаславаччыны і Чэхіі, а ў той час дысідэнт, напісаў эсэ «Сіла бяссільных». Ён пісаў пра тое, як грамадзяне ў камуністычнай Чэхаславаччыні ўрэшце зразумелі, што, нягледзячы на рэпрэсіі, камуністычныя ўлады не мелі бачання будучыні. І ў той момант ён зрабіўся аптымістам, бо ён зразумеў, што ў Чэхаславаччыне адбудуцца змены, што ў будучыні з'явіцца большая адкрытасць і дэмакратыя. Гэта быў 1978 год, вельмі цёмны перыяд камуністычных рэпрэсій. Спатрэбілася яшчэ 11 гадоў, перш чым адбылася аксамітная рэвалюцыя 1989 году. Таму надзея ёсць. Я не магу прадказваць, калі адбудуцца змены ў Беларусі, але вельмі відавочна, што беларускі народ хоча дэмакратычнай будучыні.
Шчыра дзякую, што знайшлі час пагутарыць.
Няма за што.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў амбасадар Злучаных Штатаў Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе Майкл Карпентер. З вамі быў Алексей Знаткевіч. Не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Зорка Венера взышла над землёю, светлыя спадкі з сабой прынесла. Помніш, калі я спаткаўся з табою, зорка Венера взышла. Помніш, калі я спаткаўся з табою, зорка Венера взышла. Этой поры я почал углядаться, небо ночное и зорку шукал, тихим каханьем к тебе разораться, с этой поры я почал. Тихим каханьем к тебе разораться, с этой поры я почал. Расстаться нам час наступає, певна уже доля такая у нас. Моцна какав я тебе, дорогая, але расстаться нам час. Моцна какав я тебе, дорогая, але расстаться нам час. Буду далеким краю я нудиться, в сердце любовь затаивши свою, кожную ночь. зорку дивиться, буду далеким краю. Кожную ночку на зорку дивиться, буду далеким краю. Я не інший раз.